Я согласен с Андреем Ильичем в том, что вначале важно определиться с терминами, потому что термин «национальная идеология» нас располагает к тому, чтобы обсуждать все сразу, смешивая достаточно разные проблемы. Прежде всего, я предложил бы отделить от понятия национальной идеологии важное понятие, так сказать, национальной идентичности. То есть национальная идентичность – это тот комплекс символов, каких-то представлений людей о самих себе, которые формируют устойчивое тождество нации и этноса во времени, который позволяет передавать потомкам, элементарно даже своим детям, вот эту ценность принадлежности к народу, которая может даже не осознаваться как ценность, а восприниматься как естественный элемент жизненного мира. Вот эта национальная идентичность, она действительно в высокой степени инерционна, и она, конечно, неизменна, как говорилось, но она действительно такая в идеале может быть рассмотрена как какая-то константа, вокруг которой мы строим все остальное. Хотя подчас эту константу мы вынуждены ремонтировать и вмешиваться в нее, когда идентичность становится слабой, ослабленной. Вот сейчас, по-моему, есть очевидная проблема, связанная с тем, что до конца не ясно, что мы должны говорить детям, начиная с детских садиков, начальных школ, так сказать, средней школы, для того, чтобы дети были русскими не только по рождению, но и по сознанию, по убеждению. В общем, мы понимаем примерно, что говорят американским детям. Вот это вот у них есть, так сказать, классический вариант. Я не берусь, сегодняшняя американская система образования очень сильно разрушена культурной революцией, так называемой, конца 20 века. Ну, в общем, классический американский стандарт воспитания лояльности понятен. Понятен классический французский стандарт воспитания лояльности, тоже подвергаемый эрозии. Был советский стандарт воспитания лояльности. Маленькие народы могут позволить себе существовать без такого рода сильных стандартов, но мы большой народ, и мы не удержимся в истории, если не сформируем новый стандарт воспитания лояльности в новых поколениях, основанный на определенной идее исключительности России. Вот это действительно стоит обсуждать, и но это, на мой взгляд, проблема как раз формирования и конструирования национальной идентичности, которую я бы в дальнейшем выступлении хотел оставить, в дальнейшей части выступления, за скобками, и поговорить о том, что ближе, собственно, к термину идеологии. Я согласен с Андреем Ильичем в том, что идеология – это понятие, которое отсылает нас ко временам французской революции, но мне кажется некоторым упрощением считать, что вот эти дальнейшие три идеологии, которые после французской революции возникают, являются просто способом отношения к темпу изменений. Разными вариантами отношения к темпу изменений. Переворот, который был совершен французской революцией, действительно состоял в том, что она показала, что изменения неизбежны, но изменения происходили в истории и раньше. Мне кажется, принципиальным было то, что неизбежны не просто изменения, а неизбежны изменения в типе легитимности власти, легитимности государства, легитимности общественного порядка. Иными словами, ответ на вопрос, почему власть имеет право властвовать над нами, зачем нужно общество, зачем нужно государство, не является раз и навсегда данным. Этот ответ в какой-то момент, тот ответ, который шел в средневековой Европе, положим, потерпел крах. Система, которая была основана на прежнем ответе, рухнула. И потребовались новые варианты ответов. И вот новые варианты ответов на вопрос о легитимности общественного порядка, власти, государства и дали жизнь тому многообразию, относительному многообразию идеологий, базовых классических идеологий, с которым мы имеем дело в современном мире. И можно без натяжки сказать, что либерализм, социализм и консерватизм являются разными вариантами ответа на вопрос об основаниях общественного порядка. И здесь снова мы должны сделать как бы такое, то есть развлечение, дистинкцию, провести черту. То, что мы можем называть национальной идеологией, не сводится ни к одной из классических политических идеологий современности. Когда мы говорим о национальной идеологии, для нас более полезно другое понятие идеологии. Лучше извините, но вот эти люди, которые являются специалистами в истории теории идеологии или хотя бы этим как-то занимались, они могут говорить просто вот об этих вещах и вынуждены придираться к словам. На мой взгляд, тем понятием идеологии, которое для нас наиболее полезно, когда мы говорим о формировании национальной идеологии для нашего народа, является то, что марксисты называли критическим понятием идеологии, то, что было критическим понятием идеологии в марксизме. В чем состоял округленный смысл этого критического понятия идеологии? Оно было развенчивающим, оно было призвано показать, что за всеобщими ценностями стоят частичные интересы того или иного общественного, того или иного субъекта социального. То есть это понятие идеологии, которое предполагает наличие некоторого универсального пакета ценностей, который предъявляется всему обществу, миру, какими-то, так сказать, идеологами, интеллектуалами, и б, наличие какого-то скрытого за этим фасадом общественного субъекта, у которого есть свои частные задачи, свои частные интересы, которые в форме этих всеобщих ценностей и идеалов предстоит. Для марксистов это понятие было разоблачаемым. Способом разоблачения, но, как мне кажется, оно может быть и точно так же методологией конструирования идеологии. Мы должны зафиксировать субъект идеологии. Идеология всегда субъектно отнесенная. В данном случае критическое понятие идеологии, субъектно отнесенное понятие идеологии. Мы предполагаем, что это чья-то идеология. Итак, мы выбираем субъект идеологии. Мы формулируем актуальные для этого субъекта жизненные задачи, потребности, интересы. И на последнем уровне мы формируем универсальный пакет ценностей, с помощью которых эти интересы, потребности и задачи могут быть наиболее эффективно реализованы в борьбе смыслов. То есть мы формулируем какой-то способ, с помощью которого мы можем заинтересовать, в том числе посредством обмана или без обмана, это уж как получится, заинтересовать других людей, другие народы, другие классы своими собственными интересами. Можно по такой модели построить подобие национальной идеологии. Но я думаю, можно, по крайней мере, попытаться. Мы можем постулировать для себя наличие субъекта русского народа. Если можно дискутировать о том, состоялись ли русские как нация или нет, я в данном случае согласен с позицией Андрея Ильича в том, что мы только в процессе, и нам еще предстоит стать нацией, если получится, в полной мере. Но существование русского народа сомнений не вызывает, и он фиксируется как реальность на всех уровнях, от генетического, как мне неотделанно подчасок и звучит, до культурного, бытового, так сказать, на уровне психологического и так далее, на уровне стереотипа поведения. Существует у этого народа, у людей, которые его сегодня представляют, наиболее насущные жизненные потребности и интересы. Ущемленные, которые требуют выхода в политическую активность. Существуют. Ну, какие они? Наверное, все мы их не будем перечислять, но мы примерно понимаем, что первое, имеет место борьба даже не за жизненное пространство, а за жизненный мир. Жизненный мир русского человека действительно подвергается эрозии в результате активного вторжения массовой эмиграции с юга. Это факт, это достаточно очевидная вещь. Это процесс, который запускает целую серию проблем на всех уровнях, от уровня культурного самоощущения, вот такого психологического самоощущения каждого отдельного человека, до уровня там, состояния рынка труда, деградации производительных сил и так далее. Это очевидный всем вызов. И вокруг русских создается недружественная социально-культурная среда. Очевидная проблема, очевидно требующая какого-то решения через выхода в политику. Есть проблема, связанная с регрессом системы разделения труда, которое произошло после краха советской экономики. Есть очевидная проблема. Русские составляли ядро советского среднего класса. Главные русские профессии, в которых ниши, социальные ниши, в которых русские чувствовали себя комфортно, это ниши инженера, офицера, врача, ученого, квалифицированного рабочего. В советское время эти социальные ниши позволяли человеку вести приемлемый для него уровень жизни и, что еще более важно, иметь достаточный уровень социального престижа. После краха советской экономики, схлопывание той системы разделения труда, которая была, все эти социальные ниши были потеряны, и это выбросило огромную часть нашего народа, фактически его ядро, на обочину социально-экономической жизни. Стали востребованы другие профессии, связанные в лучшем случае с сферой торговли, финансов, в худшем случае связанные с механизмами коррупции, криминальной экономики. В этих новых нишах, в общем, русские люди некоторые заняли свои места и обустроились, но русским как системе, как народу, эти ниши недостаточны. Они позволяют нам существовать и воспроизводиться полноценно. Они позволяют нам даже воспроизводить полноценного человека в массе. Вот. Полноценного представителя нашего народа, поэтому наш жизненный интерес – это восстановление полноценной системы разделения труда, хотя бы в том объеме, в котором она существовала в советское время, хотя, безусловно, детали будут другие, да, потому что действительно те базовые отрасли, может, на которые сейчас надо сделать ставку, они немножечко изменились, но в любом случае и инженеры, и офицеры, и врачи, и учителя никуда не денутся, и, в общем, индикатор качества разделения труда в обществе – это положение этих людей, и в данном случае решение социального вопроса, о котором сказал Андрей Ильич, это не попечение об иждивенцах, а это возможность дать ядру общества, наиболее социализированным и квалифицированным людям, трудиться на тех поприщах, которые им наиболее свойственны и близки. И это будет в значительной степени решение и русского вопроса. Есть проблема нелегитимности крупнейшей собственности, связанной с приватизацией и со статусом недр. Есть такая проблема. Почему я эту проблему связываю с русским вопросом, положим? По той простой причине, что собственность на крупнейшие инфраструктуры и на природные ресурсы – это такая вещь, которая не может быть обоснована в частно-правовых категориях. Эта собственность, если вообще мы признаем ее легитимность, может быть только общенациональной и коллективной. На каком основании нам принадлежат недра Тюмени, а не местным народам? На каком основании нам принадлежат системы газопроводов? На том основании, что наш народ совершил сначала акт коллективного присвоения этих недр, этих природных богатств, затем акт их коллективного освоения, и мыслить собственность на эти богатства иначе, чем как коллективную общенациональную собственность, невозможно вообще. Соответственно, возникает очевидная проблема, когда коллективная общенациональная по своей природе собственность используется в интересах узкой группы бенефициаров, то есть используется де-факто как частная собственность. И подчас это можно проследить и на уровне того, как устроена система правообладания этой собственностью, а подчас на уровне того, как используется система распределения выгод от нее. Та и другая проблема существует. Здесь необходимо и менять систему распределения доходов, и менять статус самой этой собственности по целому ряду политик. Вот еще одна проблема. Вот просто примеры тех насущных жизненных проблем и потребностей, которые стоят перед нашим народом и которые стоят в целом перед всем нашим обществом, независимо от этнической принадлежности. Теперь можем задать себе простой вопрос. Есть ли какой-то пакет универсальных таких, скажем так, ценностей, в которые все эти задачи, все эти интересы хорошо укладываются? Какой-то стандартный пакет ценностей. Ну, на мой взгляд, ближе всего отражает дух наших сегодняшних потребностей как народа классический модерный национализм. Здесь я во многом согласен с Сергеем. Классический модерный национализм, который является, в общем-то, идеологией построения современного общества сразу для системы разделения труда на базе этнической идентичности соответствующего народа. В ходе этого процесса, процесса построения этого общества, народ этно действительно становится нацией. Он приучается воспроизводить себя в формах, шаблонах современного общества через школу, через массовую армию, через систему средств массовой информации. На этом можно было бы закончить, но действительно это не все. Я прекрасно понимаю, что вот этот вот модерный классический национализм вызывает отторжение в значительной части консервативных националистов. Вот, может быть, Александр Елисеев часто, так сказать, выступал в своих статьях с критикой, может, он что-то скажет еще об этом, с критикой этого вот такого национализма стандартизации. Что, на мой взгляд, делает ситуацию несколько более сложной и перекидывает мостик вот этого классического модерного национализма, который действительно не являлся консервативным по преимуществу в ходе истории своего становления, к консерватизму, к консервативным ценностям и к религиозным ценностям. Если мы посмотрим на состояние современного мира, то мы видим, что в целом мир чрезвычайно далек от того, от тех стандартов и стереотипов, которые соответствуют вот этой логике нациостроительства, которые соответствуют требованиям классического национального государства. Элиты все больше отдаляются от людей, а они не хотят поддерживать те системы социальной и национальной солидарности, которые были созданы в предшествующие периоды. Факторы производства становятся глобальными. Государство в тех случаях, когда оно сохраняет свое значение перед лицом транснациональных корпораций, становится, по удачному выражению, опять же, Андрея Ильича, корпорацией государством, а не классическим национальным государством. То есть имеет место целый комплекс тенденций по пересмотру роли национального государства в современном мире. То есть, в итоге все должно закончиться его полным окончательным выхолащиванием. На мой взгляд, консерватив начинается с осознания этого факта и стремления ему что-то противопоставить. Консерватив начинается со стремления сформировать оппозицию вот этой тенденции, этому тренду современного мира. И опять же, Андрей Ильич, насколько я понимаю, логику этой оппозиции формулирует как реакционный прогрессивный. Полностью согласен. Реакционный, потому что мы реагируем на то, что, лучше сказать, прогрессивным, потому что мы исповедуем классические ценности национального государства, основанные на допуске все большего числа людей к общественным благам, на допуске все большего числа людей, включенных в нацию, к механизмам принятия решений, на укрепление механизмов солидарности. Ну да, все это и есть вектор прогресса, на развитие производительных сил, которые делают все это возможным. А реакционный, потому что все эти ценности и прогрессивные векторы противостоят трендам современного мира, а возможно даже не объективным трендам, а чьим-то проектам, которые реализуются на арене современного мира. Вот место для консерватизма. Это как бы второй уровень национальной идеологии после национализма. Вот на этот уровень уже энергии массовой мобилизации не выходит. Вот мы не можем выйти просто так с пониманием этих консервативных истин к людям и завоевать их доверие. Нет, людям это будет далеко. Поэтому, на мой взгляд, на уровне массовой мобилизации необходимо говорить на языке национальной, национал-демократии. С некоторыми вариациями, безусловно, так сказать, будет очень сильный упор на традиционные ценности, но консерватизм, как идеология массовой мобилизации, я за ним не вижу перспективы именно в этом качестве, но он очень важен как именно для ориентировки в современном мире и для формирования стратегии поведения элиты. То же самое, на мой взгляд, касается религиозных ценностей. В конечном счете, предельным основанием нашего сопротивления тенденциям современного мира, которые, как, собственно, и было обещано, приведут совсем не туда, куда нам хотелось бы, являются религиозные откровения. И именно верность ему является основанием и для нашей оппозиции современного мира, и для нашей воли к выстраиванию национального государства, которое будет способно эффективно закрыться от наиболее разрушительных тенденций этого внешнего мира. Но этот уровень, как бы, идеологического посвящения, он, на мой взгляд, требует еще более узкой аудитории, чем уровень консерватизма и уровень национализма. Все, спасибо.